Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, два писателя. Арсен Мелик Шахназаров, писатель, историк, общественный деятель. Добрый день, Арсен.
Здравствуйте.
И Владимир Яроносян, эксперт Бюро военно-политического анализа, писатель, публицист, журналист и человек неравнодушный, человек, связанный очень сильно с Арменией, ведет переписку с людьми, которые там находятся сегодня. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Владимир, ну, первый вопрос к вам. Все-таки то, что сегодня происходит в Армении, то, что для нас, конечно, важно, потому что светские СМИ ни слова, ни полслова не говорят о том, что это христианская страна, что это братья по вере, но мы-то понимаем прекрасно всю духовную составляющую тех процессов сложных, которые там сегодня происходят, что наносится удар по христианству, по христианам, и мы не можем смотреть на это спокойно. В то же самое время, по сути дела, произошла цветная революция, в результате которой к власти пришла команда Пашиняна. Вот все-таки то, что сегодня происходит, как вы оцениваете? Это второе издание цветной революции или это что-то иное? Если это иное, то что?
Действительно, в этой всей ситуации плачевной пострадал не только Эчмиадзин, тут пострадал весь армянский народ, потому что то, что произошло с армянским народом, эти метаморфозы в течение многих лет, особенно в последнее время после цветной вот этой революции 18-го года, когда к власти пришел Никол Пашинян, движение «Мой шаг» и, в принципе, люди, которые имеют прозападную ориентацию, антиевразийскую ориентацию, эти люди потом каким-то образом пытались трансформировать свои высказывания, когда уже припекло, можно сказать, жареный петух клюнул только в этот момент. И то, что сегодня происходит, это для армянского народа не просто боль и разочарование. Поражение в этой войне, оно вызвало чувство какой-то неприкаянности, даже, можно сказать, перемешанного с каким-то позором. И позор этот, он отражается на состоянии всего народа. Это не частный случай, не один человек там страдает.
Чувство богооставленности есть.
Да, да, вот именно вот, так, вот это слово очень хорошо подходит, что люди не понимают, они находятся в прострации, и это чувство, оно присуще сейчас социуму. То есть это не какой-то частный случай, не единичные люди какие-то просто вот страдают, ходят, и потери огромные. Да, то есть до 7 тысяч человек погибло. Гораздо большее число раненых коллег, искалеченных, искалеченных душ. Я потерял своего племянника Карена, который погиб в районе Физулинского вот наступления азербайджанской армии. Ему было всего 27 лет. 2000-х годов, 2002-го года, 2003-го года рождения парни, не дождавшись мобилизации, которая была декларирована Пашиняном, но не проведена, они там просто полегли. Просто полегли, как пушечное мясо. Ну а что касается цветной революции, любая революция, в принципе, удавшаяся, это уже не мятеж, это захват власти. Потому что если бы она не удалась, посчитали бы это мятежом и каким-то образом закрыли бы глаза на все это дело, да?
Можно я просто вклинюсь, чтобы наши радиослушатели понимали, о чем идет речь. Есть бунт бессмысленный, беспощадный, русский, армянский или любой иной, украинский. А есть цветная революция, за которой всегда стоят какие-то определенные силы и определенные интересы. Обычно это интересы иностранных государств. Как 100 лет назад в России в феврале-марте 17-го объединились трогательно воюющие друг с другом государства ради свержения легитимной власти монархической в России. Привлечены были силы тогдашней закулисы, и деньги поступали из Америки, и из Германии, и из других стран. Огромные средства вкачивались в то, чтобы раскачать ситуацию. Вот то, что происходит сегодня в Армении, по сути дела, очень напоминает то, что было в России, в Российской империи 100 лет назад. Вот все-таки, как бы вы могли охарактеризовать цветную революцию армянского разлива?
Охарактеризовать эту революцию я могу как акционизм, который, в принципе, осуществился без жертв, по одной причине. Армянское общество устало от разрушенной экономики, от того, что называется отсутствие полное интегративных процессов, только декларативно вот эта ситуация была. Плюс устало общество от элиты, которая, собственно, в коррупционных схемах была замешана. И это было подхвачено грантоедами, так назову я этих людей, потому что были вкачаны просто колоссальные для Армении, маленькой страны в 3 миллиона жителей, колоссальные ресурсы. Там на душу населения просто, ну, это колоссальные просто ресурсы. И каждый второй просто стал журналистом независимым. А каждый таксист вместо карты Еревана начал возить с собой карту мира, чтобы там какие-то стратегические стрелки рисовать. И каждый суслик стал агрономом. Вот такая ситуация там произошла, когда журналист, дилетант абсолютно во всем, нарцисс причем по складу характера, человек абсолютно неадекватно воспринимающий как свою персону.
Ну, когда про Искандер вот последовало это странное заявление, но ему сказали его же советники, ну что ты говоришь-то?
Да, вот я просто к тому, что человек ни в чем не разбирающийся, в принципе, стал главнокомандующим армии, достаточно успешной армии, которая имела серьезный боевой дух после первой Карабахской войны 92-94 года, когда победоносно, в принципе, она завершилась.
И профессионально неплохо подготовленная армия.
Очень даже неплохо. И я скажу, что в то время вот это сокращение линии фронта, когда Роберт Кочерян еще был в то время в Арцахе, да, ну, в Нагорном Карабахе, то, в принципе, и военные вопросы решались адекватно ситуации, и военачальники, которые в то время стали героями той войны, они были дискредитированы новой властью, абсолютно дискредитированы. Опозорены эти люди были. То есть они, ну, просто-напросто люди, которые имели ордена, там, Героя Арцаха, там, и должности занимали, весомые должности, были военачальниками армянской армии, эти люди подверглись не просто деструктивному какому-то воздействию, они были опорочены. По факту. Была сменена полностью вся верхушка армии, вся верхушка спецслужб, Национальной службы безопасности. 5 раз она менялась за эти 2,5 года, когда Пашинян вообще был у власти. Это означает, что разведывательная деятельность не велась. Потому что, ну, когда у тебя под носом разворачивается после учений, бригады целые остаются, батальоны совместные, турецко-азербайджанские на территории Нахичевани и на территории, которая находится рядом с зоной боевых действий, тут нужны кардинальные решения. Были допущены не просто...
Нет, коней еще, я вклинюсь, коней на переправе не меняют. Когда конечно, такие конечно. События происходят, ну нельзя менять руководящий состав.
Да, хотя бы армии. Хотя бы армии. Я просто говорю о том, что если уж он так опасался там за свою собственную персону, то может быть там личная охрана, там я не знаю. Но когда меняется разведка, когда меняется вся верхушка армии, когда в Карабахе позволяли себе на совещаниях военачальников появляться, например, жена журналистка, она Анна Акопян, она жена Пашиняна, она вклинивается в разговор военачальников, которые, в принципе, обладают секретными данными.
Ну что нарушает этику?
Это просто абсолютно неэтично. Да, и в любом случае тут можно сказать, что это звенья одной цепи. Вот этот вот упадок духа сейчас, который возник в армянском обществе, в социуме, это звенья одной цепи. Сначала меняется власть с помощью цветной революции, причем на антироссийском формате вся эта революция происходит. То есть вывод 102-й базы в Гюмри, зачем нам нужны русские оккупанты. Мы, в принципе, можем обойтись без русского сапога, как мы должны обойтись без турецкого ятагана. То есть они на один уровень в риторике своей. И не только Пашинян ведь этот. Там есть парламентские фракции, которые остались сейчас в парламенте Армении. Эдмон, там, Марукян и так далее. Там куча людей. Политологи, известные с именами, которые раньше занимали большие дипломатические должности, Дмитрий, типа Ары Папяна, что они сейчас даже говорят уже после поражения. Они говорят, мы бы предпочли, чтобы вместо российских миротворцев здесь были скандинавские миротворцы. Это заявляют люди, которые не понимают, что Россия туда пришла для того, чтобы остановить бойню и спасти вот этих парней, как мой пример.
Которые учились в Москве, в московских университетах, институтах. Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился Арсен Мелик Шахназаров. Он тоже следит за ситуацией. Арсен, как вы оцениваете все происходящее? Что мы сегодня наблюдаем, и каков ваш все-таки прогноз на развитие событий. Все это затрагивает интересы Российской Федерации, несомненно. Это зона геополитических интересов России, поэтому Россия вынуждена была ввести туда своих миротворцев, и люди рискуют, подставляются, по сути дела, занимаются разминированием, занимаются гуманитарной помощью и так далее, и так далее. Но самое главное, они там находятся, и в случае чего готовы к применению тех или иных видов вооружений, если ситуация будет обостряться и пойдет эскалация.
Ну, у меня несколько иная точка зрения. Я согласен с теми определениями, которые Владимир дал, но я считаю, что фактор цветной революции и новой власти в Армении в событиях последних полутора лет и последней войны, он сильно преувеличен. Ну, начнем с того, что при всей своей отрицательной антироссийской частичной риторике те самые силы, которые Владимир упоминал, и руководство Армении новое, оно никоим образом не отошло ни на йоту от тех военно-политических договоренностей, которые на протяжении многих лет были. Имелись это и военно-политический союз, договор, это и пограничники российские в Армении, российская военная база совместно с системой ПВО. Более того, в последние годы к этому прибавились еще такие единицы, как совместно объединенное воинское соединение российско-армянское, куда с одним армянским корпусом вошла часть бригады из состава вот гюмрийской базы. Наконец, именно в последние вот два года, два с половиной, в Сирию были отправлены армянские саперы, военврачи и так далее. То есть я бы не стал бы драматизировать вот эти вопросы. Что касается минувшей войны, то здесь есть еще и внешние факторы, которые не учитывать нельзя. Ну, вы меня извините, впервые в истории постсоветской и вообще 20 века всего, скажем, послевоенной, после Второй мировой войны, произошла ситуация, когда одна страна Восточного блока подверглась нападению другой страны Восточного блока, на стороне которой открыто, вооруженно и военно-политически выступила страна НАТО, причем не самая последняя, я имею в виду Турцию. Тут же были международные террористы, прокси, так сказать, турецкие из Сирии, которые были пойманы, предъявлены, и сейчас некоторые СМИ пытаются сделать вид, что этого не было, но это было. И я еще раз добавить еще хочу, что все это было, фактически война почти месяц шла без какого-либо осуждения агрессии со стороны Азербайджана и Турции, со стороны стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Но это не так немножко.
Именно я сказал, во время войны. Франция после войны приняла свои законодательные акты, Нижняя и Верхняя палата парламента. Это было уже в конце ноября, как мы знаем. Более того, хочу напомнить, что в конце октября, в начале ноября в Совете Безопасности ООН обсуждался этот вопрос. И эти три страны, сопредседатели, совместно готовили хорошее решение. Но Великобритания, заблокировала это решение, тоже постоянный член Совета Безопасности. И есть сомнение, что у меня лично, что она действовала, страна Великобритании, не самостоятельно, а в сговоре, в договоренности с США. Именно поэтому я хотел сказать, что лично я никогда не верил и не верю в то, что Турция, как член НАТО, будто бы когда-то выйдет из этой организации, будто бы она когда-то будет противостоять интересам США.
То есть это все комедия разыгрывается?
Да, в результате мы получили открытое турецкое вторжение, и я вам хочу сказать, что даже если бы Пашинян был семи пядей во лбу, был бы Наполеон или Кутузов, а он таковым, конечно, далеко не является, даже, я не знаю, если бы там во главе всех частей соединений стояли умнейшие и гениальнейшие полководцы, я думаю, что вряд ли исход войны был бы другой, учитывая силы, понимаете, количество сил и средств,
которые неравенство были... Неравенство данных сил.
Абсолютно, абсолютно. То есть...
Но если очень 100 раз ВВП Азербайджана даже...
В данном случае армию. Я даже не о ВВП говорю, а именно о военных силах, которые были привлечены, военные, информационные и так далее. Я как информационщик, который 30 лет в этой теме сидит, больше даже... Ну, я же все это отслеживал, и мы видели, как накануне войны проснулись, как спящие вулканы в России, непонятные средства массовой информации, которые, так сказать, вдруг выстреливают турецко-азербайджанскими, так сказать, патронами. А ТАСС возьмите. Возьмите ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза, замдиректора которого товарищ Гусман, хоть он уроженец Баку, но он едет в Баку, произносит там антиармянские речи и жертвует 50 тысяч долларов в пользу азербайджанской армии, но это уже
вызов. Ну, и сотрудников набирает. соответствующие.
Ну, то, что происходит в Москве, в России, это все понятно. Есть симпатизанты одной стороны, симпатизанты другой стороны. Есть сферы чисто экономических интересов. Это, к сожалению, присутствует, ну, как всегда, в отношениях между малыми государствами и большими государствами. Но у меня такой вопрос. Все-таки, если снесут Пашиняна, как это может произойти в результате вот этого Майдана ереванского? И к чему это, возможно, приведет? И к вам вопрос, и к Владимиру.
Вы знаете, я сейчас не вижу какого-то выхода в ближайшее время из этой ситуации, потому что, на мой взгляд, выход должен быть только конституционным путем совершен, так сказать. Для этого нужно, чтобы парламент принял какое-то решение. Сейчас мы этого не видим. Думаю, что до каких-то военных переворотов, которыми стращали, дело не дойдет, потому что это опасный путь. Поэтому, мне кажется, единственная возможность разрулить эту ситуацию – это, так сказать, тот путь, по которому идет оппозиция, это новые выборы. Другого варианта, мне кажется, быть не может. Не дай бог, чтобы были какие-то столкновения.
Думаю, у меня другое мнение. Я думаю, что будет не так немножко. То есть мирным путем это за счет ментальности армянского народа, в принципе, да, горячности, не пройдет. Я думаю, что, в принципе, Пашинян выбрал путь защиты улицу. Он пришел с улицы, и он выбирает защиту улица. Он выходит 1 числа, провоцируя... Эта дата связана с расстрелом во времена Кочеряна, оппозиции во время митинга. То есть он вышел с тем, чтобы еще раз подчеркнуть, что он против старой власти, что он не допустит ни при каких обстоятельствах, что он не уйдет. Мало того, заигрывание с его стороны идет с явными националистами, ведь он же выпустил Жирайра Сафеляна, этого ливанского боевика, который, в принципе, возглавляет Сасна СНЕР. Это эпические бойцы Сасуна, да, организация, которая, собственно, устроила еще при Серже Сарксяне атаку на участок МВД. И убила, кстати, одного из полицейских. Который...
На полицейский полк.
Да, на полицейский полк.
Они захватили
полк. То есть получается, что идет стычка. У Пашиняна есть и силовая поддержка в виде дашнаков тоже. То есть в виде людей, которые, в принципе, чувствуя, что придет расплата за действия по поводу мобилизации, по поводу действий в Арцахе, по поводу, значит, никак не спрогнозированных вещей, связанных с разведкой. То есть там есть куча людей, которые боятся, что Пашиняна снесут. Мало того, идет подкачка финансовая, очень серьезная сейчас. Это и фонды Сороса, которые там абсолютно легально действуют. Там половина прессы финансируется Швейцарией, швейцарскими фондами, английскими фондами. Да что говорит, там половина, значит, людей, которые занимают ключевые должности, двойное гражданство имеют, американское, английское и так далее. То есть я просто думаю так, что, в принципе, эти люди будут цепляться за власть, в отличие от того же Сержа Сарксяна, который ее просто сдал, потому что он, в принципе, сказал два слова таких вот практически несуразных. «Вы правы, я не прав». Это лидер сказал той страны, которая пропала. «Вы правы, я не прав», и ушел просто с поста. Подставив тем самым и армию в том числе, и свои закупки «Искандеров», которые он осуществлял. В его время это все договорные отношения с Россией по поводу военно-промышленного и военно-технического сотрудничества тогда произошли. «Искандеры» — это великолепный ракетный, значит, оперативно-тактический комплекс, который бьет на 500, а в экспортном варианте
просто
на
надо
280.
Уметь пользоваться этим оружием.
Так нет, дело в том, что они не пользовались им. Доказано, это наше Министерство обороны уже подтвердило, что по всем данным объективного контроля не было запуска, значит, ракетного комплекса этого «Искандер». Но не было его. То есть этот человек абсолютно неадекватно воспринимает информацию даже, которую ему дают такие же, наверное, дилетанты, которые находятся в военных структурах, то есть в ведомстве. Это была точка «У». Запускали ракеты. Это были, значит, совсем другие комплексы, которые никакого отношения к оперативно-тактическому комплексу «Искандер».
Я понимаю, к сожалению, наши современные виды вооружений оказывались у американцев. Это уже доказано данными разведки. И это, конечно, верх неприличия, когда по ценам завода поставлялось оружие в Армению, и потом, значит, американские военные специалисты, конструкторы это все изучали. Это, конечно, не лезет ни в какие ворота. Но у меня все-таки вопрос очень важный. У нас православное радио, и для нас важно понимать две вещи. Во-первых, остается ли Армения христианским государством, насколько укоренено православие в среде, в быту, в людях, и какова судьба многих уникальных артефактов истории христианства, потому что не секрет, что во время этих вот конфликтов в том же Карабахе были определенные потери. Вы профессионально, Арсен, этим занимались, что можете рассказать?
Ну, я, прежде чем рассказать, я хотел бы, Евгений, просто сказать, я никогда не слышал, чтобы какие-то комплексы, поставляемые России в Армении, передавались американцам. Я знаю другое, что С-300 белорусами было передано американцам, это было лет 10 назад. Что касается Армении, то я об этом ничего не знаю. Еще, прежде чем перейти к вопросам чисто таким духовным, религиозным, я хотел бы отметить, что были сообщения о том, что армянская разведка докладывала руководству Армении о начале войны 27-го числа. Была такая информация, проходили сообщения. Поэтому, мне кажется, военные тут ни при чем все же. Тут руководство надо спрашивать. Но это уже другой вопрос. Что касается вот этих вот вопросов, о которых мы говорим, ну, мне трудно судить за всю Армению, да. Ну, конечно, нельзя сказать, что Армения такое же христианское государство, допустим, как Греция, да, которая фактически является...
Где вдоль дороги стоят часовенки, да. Очень трогательно все, едешь, и вот, ну, особая атмосфера.
Ну, создает. В Греции меня всегда поражало, что во всех кабинетах премьер-министр и патриарх, два портрета. То есть у них церковь не отделена от государства. Конечно, в Армении и в России это не так, но я думаю, все-таки вот это вот чисто традиционное христианство, оно, конечно, всегда было, есть и будет. Я хотел бы сказать, что касаясь Карабаха, в частности, там ведь уже много лет 10-12, как в школах закон Божий, грубо говоря, был введен. Даже в Армении этого не было, в Карабахе это было. Карабах уникален по обилию церквей, монастырей, обителей, храмов, часовен. То есть, вот скажем, в русском языке, насколько я помню, деревня отличается от села тем, что деревня – это просто жилье, а село – это деревня, где есть церковь. В Армении, в Карабахе, в частности, в Армении несколько другая ситуация. В Карабахе нет ни одного населенного пункта, где бы не было бы церкви или часовни.
Зачастую древние.
Да, они все древние. И там даже по 2-3 часовни и церкви может быть в одном селе, хотя в этом селе там 20-30 человек осталось за последние там 200 лет, понимаете?
При захвате территории известно, что бойцы вот этой азербайджанской армии, наемники, конюшни просто устраивали непосредственно.
Насчет конюшни не знаю, но они стреляли, они взрывали, они ломали хачкары, крест камни, жгли там что-то и так далее. Это в интернете все есть. Самое страшное, что вот на территориях, которые были захвачены, а большей частью сданы армянской стороной после соглашения 10-9, как по-разному называют, ноября, там ночью подписали. На этих территориях осталось очень много храмов. Это весь Гадрутский район, часть Аскеранского района, Мартунинского, Мардакертского и город Шуша. Я говорю чисто о территориях бывшей НКО, которую почему-то наши сопредседатели и все остальные считали, что только это Карабах. Но Карабах не только это. Тот же Кельбаджар, Вачин – это тоже Карабах. Другое дело, что там жили азербайджанцы до начала событий. Но культура-то там вся армянская. Церкви, мосты, монастыри, кладбища. Об этом написано куча литературы.
Но за эти 30 лет что происходило с этими ценнейшими?
Многие из них были восстановлены, как, например, храм Дадиванг, Цацарнаванг, это вот Кельбаджарский, Вачинский район. И многие-многие
другие. Дадиванг под охраной российских миротворцев.
Да, но, к сожалению, не все так просто. Миротворцы взяли его под охрану, но поскольку в населенном пункте армян в самом Дадиванге не осталось, а там рядом стоят азербайджанские посты, то изначально миротворцы сопровождали каждое воскресенье паломников по 100 человек. Потом, по требованию Азербайджана, стали требовать списки паломников, и уже количество паломников в воскресные дни посещения Дадиванга сократилось в последний месяц до 15 человек. Одновременно с этим в своей политике фальсификации, которую Азербайджан ведет, представляя вот эти церкви как какие-то албанские, там Кавказская Албания было древнее государство, которое уже исчезло в V веке нашей эры, а жители ее, это их потомки, это лезгины, авары, удины, они исповедовали армянскую веру. То есть они были последователи армянской апостольской церкви, соответственно, их язык был церковный, армянский, письменность и так далее. Вот спекулируя на этих фактах, они привозят команды каких-то самодеятельных священников удин, которые там также проводят службы. Это направлено на то, чтобы присвоить
ксенофобия
себе...
Ксенофобия чистая, да.
Да, это и ксенофобия раздувает, и ну, подмена, попытка как бы прихватизировать все эти церкви. Я, кстати, хочу обратить внимание, что в России нашлись люди, которые активно выступили против этого. И вот буквально последний месяц была серия статей известного архитектора, заслуженного архитектора России Никиты Шенгина. Он еще известен был как игрок «Что, где, когда» в 80-е годы, если помните. Он написал целую серию статей вот в разоблачении этой теории Кавказской Албании. Слава богу, что в России люди находятся, которые по своей воле пишут такие вещи. То есть нависла над храмами Карабаха на тех территориях, которые перешли под контроль Азербайджана, независимо от того, куда они входили до начала конфликта, там, в НКО, Кельбаджар, Вачин, над ними нависла опасная угроза. А в Шуше, вы знаете, храмы вообще были обстреливаемы, там... Вот Юрий Котенок, журналист, пострадал в церкви Шушинской. Там сначала сделали дырку в крыше, управляемую боеприпасом одним, а потом через эту дырку поразили, когда журналисты приехали туда, поразили их внутри церкви.
Котенка мы планируем пригласить, он пока не в лучшей форме, он же в Москве.
А еще лечится, но... да, в Москве уже. То есть я хочу сказать, что нависла опасность над этими храмами, над всем наследием. А это не только храмы, это же и кладбище, хачкары с надписями. Вы помните, как в Нахичеване уничтожили огромное в Джульфе кладбище армянское. Самое большое в мире было кладбище хачкаров. Там было 5 тысяч хачкаров. Постепенно все-все-все уничтожили. То же самое теперь может случиться на оккупированных территориях.
И уже происходит.
Уже происходит. Частично, вероятно, будут фальсифицировать историю, так сказать, превращать их в памятники албанской, азербайджанской якобы архитектуры. Ну, что можно сделать, скажем, с храмами 19 века, совершенно непонятно, но все равно пытаются что-то придумать.
А что с письменностью сделать, когда все хачкары, там, армянский язык, это же...
Да, поэтому, скорее всего, хачкары будут уничтожаться, а церкви... Я вам приведу пример. В удинском селе Нидж, а Удин всего 3 тысячи там в Азербайджане живет, в двух селах, там была церковь. Естественно, на ней, как и на всех других церквях Кавказской Албании, в которую ходили те же удины, лезгины, христиане, в средние века. Там были надписи на армянском. Еще 20 лет назад, 15, норвежская фирма, которая участвовала в добыче нефти в Баку, дала деньги на реставрацию под контролем азербайджанских властей.
Отреставрировали.
Отреставрировали так, чтобы все надписи на армянском исчезли. Это все в интернете есть, все эти фотографии до, после.
То есть это псевдореставрация была?
Да, это то есть сознательная реставрация направлена...
Вычеркивание из контекста исторического.
Да, на вычеркивание вот исторической принадлежности, контекста происхождения вот... этих церквей, какой конфессии они принадлежали. Если это делается в отношении удин, которые как бы граждане Азербайджана, которых никто не трогает и ничего, то вы можете себе представить, что будет делаться с армянскими церквями на территориях, откуда насильственно были изгнаны мирные жители во время последней войны.
Владимир, вопрос к вам. Вот для одних это камни или храм, там, монастырь, это вот некое сооружение. Ну, камни стоят, когда-то строили люди. А для других это... вопрос их духовной самоидентификации, это вопрос их принадлежности к роду человеческому. И люди жизнью жертвовали ради того, чтобы вот эти камни оставались на том месте, где они веками стояли. Вот что происходит в плане вот этих преступлений против человечности, против культуры христианской? Сегодня вы связываетесь с разными самыми людьми, ведете переписку, у вас погибли родственники там. Что вам рассказывают?
Если говорить о монументах каких-то там, каких-то памятниках, которые были воздвигнуты, свежие, да, вот, ну, так их назовем, после войны 94-го, то они уже полностью, подчистую уничтожены, вообще полностью. То есть, что касается там героизации пантеона героев, там, которые после Карабахской войны, окончившейся в 94-м году, то они просто уничтожены. Ну, а что касается религиозных святынь, которые для армянского народа, находящихся в Арцахе, являются примерно тем же самым, что для сербов является колыбелью вообще христианства Косово, да, косовские храмы, которые были албанскими боевиками разрушены. В принципе, сопоставимая духовная вот
явление одного ряда.
Фактически. Да, явление одного ряда. Но я бы...
Там и там звучит.
Да, странно, и там, как-то. И там Албания, как бы в этом есть, какая-то даже символизм, мистика какая-то есть. Ну, какая-то божественная даже мистика. Но я бы здесь вот какой момент отметил. Та ксенофобия, которая, в принципе, пропагандировалась со стороны Азербайджана, она, ну, в какой-то степени подогревает безжалостность. Такое чувство абсолютной правомерности происходящего, понимаете? То есть люди, которые туда заходят, в Гадрут, там, Физули и так далее, и в Мартунинский район, они когда туда заходят, им дан как бы карт-бланш. И несмотря на все заявления, которые Ильхам Алиев говорит о том, что мы все сохраним...
Про человечность забывают.
Да, но он декларирует заявление, он говорит, мы все сохраним, Мы цивилизованный народ.
Ну, на бумаге-то можно все сохранить. Написать,
и тут же, буквально через строчку, видимо, кто-то спичрайтер прописал, он говорит, ведь это на самом деле албанские святыни. То есть он как бы дезориентирует даже историческую память. То есть получается, говоря о том, что он будет сохранять памятники, он тут же как бы интерпретирует, какие именно он памятники будет сохранять. Это вовсе будут не армянские памятники. Он об этом говорит. И второй момент. Вы знаете, что Пашинян прибыл, когда в районе Сюника в одну из церквей армянских, ему священник не подал руки.
Он выгнал его даже.
Он его выгнал. А вы знаете, почему это происходит? А это происходит потому, что люди в Армении, не только священнослужители, они же видели все эти 2,5 года, что происходило. А происходила дискредитация священнослужителей. А происходила антиклерикальная вот эта революция. Под воздействием вот этого псевдореволюционного вот этого фанатизма псевдомессия пришел, который сейчас вытащит вот народ из вот этого плохого положения. Он вытащит, это псевдомессия.
Псевдомессия – это антихрист.
Антихрист, в принципе, да. Но я как бы не хочу здесь в этом смысле его персону для меня, которая намного
такой
ниже находится по уровню.
Да, есть бес, а есть бесенята.
Да, да. Вот я как бы не хотел бы его определять вообще сейчас. Но я говорю о том, что антиклерикализм вообще в любой цветной революции, в любой революции, в принципе, это одно из составляющих направлений. Когда начинают говорить, в каких часах ходит католикос. Ну, хорошо.
Ну, любой лыко в строку вставляется.
Ну, хорошо, да. На какой машине проехал там какой-то священнослужитель, как он осветил какой-то там, не знаю, объект коммерческий. И начинается дискредитация вообще звания священника. А это происходило до революции. А они готовились, чтобы убрать вот этот столб. Институализация армянского общества, она во многом на церкви, во многом на Эчмиадзине.
На христианских основаниях.
Потому что армянин, он себя не ощущает иначе, как христианин. Те воины, которые мой вот племянник, он с крестом ходил. У него был белый крест. Он погиб с белым крестом.
И война – это духовная война еще, кроме того,
это
что...
Это понятно, она... но я еще так говорю к тому, что, в принципе, разрушение святынь – это идет клонирование политики Анкары. То есть это идет не просто вот он придумал, Ильхам Алиев. Он очень умный человек. Очень умный. Ну, в отличие от Пашиняна того же. Это высочайшего образования человек. Он МГИМО закончил. Он говорит на английском языке без акцента. На русском языке он говорит без акцента. Это человек, который умеет внушать доверие. Он умеет вкрадчивым быть. В отличие от Пашиняна, он выглядит как аристократ, он из семьи аристократа, он сумел наладить информационную работу в Москве так, что у нас общество не разделилось 50 на 50, а общество, которое российское общество,
реально,
которое, в принципе, по духовному родству ближе к армянам, в принципе, и по всем союзам, там, ОДКБ, там, Евразийский союз, а там все по-другому, там, Баку, Анкара, это такая спайка тюркская, что мама не горюй, как говорится. Потому что на гербе Азербайджана вот этот 8 концов, это 8 тюркских этносов. Это
Великий Туран.
Конечно, эта ситуация была связана с тем, что информационная работа была поставлена на высочайший уровень. Я думаю, это были гранты, я думаю, это были ордена. Я думаю, посольство Азербайджана в Москве курировало ситуацию. Я думаю, что олигархи, которые...
Ну и финансовые вливания.
Я думаю, олигархи, которые в Москве, а они намного по финансовым возможностям превосходят армянскую диаспору в финансовом смысле. Союз армян России вообще, я не знаю, чем занимался.
Там
да.
Государство деньги вкладывает.
Да, там на государственном уровне. А здесь какие-то люди на общественных началах собрали 3 шприца и 8 там, не знаю,
я, Владимир, буржевых. Хочу вас дополнить. Вот вы очень правильно он сейчас сказал. В плане этой информационной борьбы, если говорить о храмах, есть еще один опасный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. С азербайджанской стороны раздаются утверждения, голословные и лживые, о том, что армяне в Карабахе якобы присвоили русские храмы. Ну, например, в Шуши было 5 армянских храмов, 1 русский. После резни 20-го года и пожара и гибели города осталось 2 армянских храма, которые до сих пор стоят, 1 русский. Русский храм, который находился в мусульманской части города, был разрушен в 60-е годы. Сейчас азербайджанская пропаганда, то, о чем мы говорили, пытается представить дело так, что одна из 2 армянских церквей, сохранившихся, это якобы русская церковь, которую армяне присвоили, что является абсолютной ложью, потому что есть документы из архивов, в том числе из РГВА, и из всех документов календарей кавказских, известно, какие, где храмы находились, чьи они были. Другой случай, когда развалины русской казачьей церкви в местечке Геворкован, находившийся до начала последней войны на линии разграничения, ну, с армянской стороны, но на линии разграничения, она разрушалась с начала XX века, эта церковь. Сейчас ее захватили в эту территорию Азербайджана турецкие войска. Они эти полуразрушенную церковь преподносят, как вот армяне-варвары разрушают церкви русские. И самое неприятное, что в этой пропаганде официальной государственной приняли участие некоторые священники Бакинской епархии. Я не буду сейчас называть фамилии священника из Ганджи, Кировабада бывшего, и фамилия его известная, об этом писали. То есть это очень опасный момент, когда...
Это силы, гибридная война.
Да, пытаются еще вбить клин в этноконфессиональном, так сказать, отношении между Арменией и Россией. Это очень серьезно все. За этим нужно следить. Против этого надо выступать. Я поэтому хочу это обязательно сегодня озвучить.
Да, наши эксперты даже, которые на телевидении работают в России, они тоже разделились именно 70 на 30. В пользу Баку.
Ну, это говорит об успехе пропаганды.
Это успех, да. Победа была одержана в Москве. Я так считаю.
У меня вопрос в завершении разговора, он такой важный. Какова роль России, что будет происходить дальше, какой-то прогноз? И как Россия себя должна вообще вести в данной непростой ситуации, когда вот два союзника, и там экономические, военные, политические, геополитические интересы. Мы тут пытались с Турцией дружить с переменным успехом. Ну, разные отношения у разных людей к этим попыткам. Тем не менее, худой мир лучше доброй ссоры. Есть такая пословица. Старая русская. Вот худой мир лучше доброй ссоры, и удастся этот мир сохранить путем каких-то уступок, каких-то подвижек в той или иной области. Что дальше-то будет?
Заинтересанты в том, чтобы этот мир хрупкий был разрушен, есть. Они находятся совсем рядом, в непосредственном близости. Они недовольны своим участием только в виде мониторинговой группы. Эти люди хотят весь Южный Кавказ, они хотят Грузию, и уже экономическая экспансия идет там со стороны Батуми. Строится куча различных бизнесов, почти 17 тысяч турков живет в Батуми. Причем это бизнес, отели, это казино. Они все турецкие. В Тбилиси то же самое происходит. Значит, конечно, Великобритания заинтересована в бесперебойной поставке Гюнишли, Джейхан, значит, нефти и газа, British Petroleum. Они хотят, чтобы Армения как можно слабее была и не рыпалась. Вот такой вот прогноз мой, что, в принципе, Турция, Азербайджан, Великобритания заинтересованы в том, чтобы в Армении оставалась слабая власть, которая, грубо говоря, ни на что не способна, чтобы она бурлила, кипела внутри, растворилась в этом мешке, самосварилась и ни в коем
мере. И Майдан был бы бесконечный.
Да, бесконечный, вот этот бардак и бесконечный. Россия в чем заинтересована? Россия заинтересована сегодня в том, чтобы ни один волос не упал с миротворца российского, чтобы не был убит ни один российский миротворец. Это первое, в чем заинтересована Россия. В стабильном функционировании базы военной в Гюмри, 102-й, потому что это база, еще и авиационная база, там наши сушки и наши самолеты, которые, в принципе, в случае чего имеют возможность, в случае обострения конфликта там, в той же Сирии, в Идлибе, они могут в какой-то степени влиять на принятие решений Анкарой. Третий момент – это Россия, конечно же, не заинтересована в том, чтобы у власти были люди, пришедшие с улицы. Там должна быть адекватная власть. В Армении. Там должны,
преемственность власти,
там должны быть люди, которые не опираются в своей риторике, даже они не позволяют себе даже риторики антироссийской. Они только не опираются на антироссийские силы и на какие-то прозападные фонды. То есть это, в принципе, диверсификация, вот вся эта Пашиняна и вообще в постсоветском пространстве, вся эта диверсификация, она же прослеживается везде. И в Киргизии там одно время две базы была, и американская, и российская. Да? И в Казахстане у них есть Казбрик, там, участвующий во всех этих движениях НАТО. И даже Лукашенко в свое время позволял себе такие же вещи, торгуя без всяких санкций там, своими полонезами и так далее. Да? То есть, в принципе, в Армении нужен человек адекватный. А на мой взгляд, таким адекватным человеком мог бы стать Роберт Кочарян, вернувшийся во власть. Я так считаю. Вот потому что этот человек абсолютно адекватно выражает интересы Армении и России в спайке, в тандеме против всех геополитических процессов антироссийских, которые по всему периметру, как анаконда, сжимают наши границы. Вот я считаю, что если это не завершится этим, то может это привести в тупик просто армянский народ.
Я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, война не закончена. И это мнение не мое. Это слова Ильхама Алиева, азербайджанского президента, сказанное им уже после завершения, после подписания соглашения ноябрьского, он четко сказал, что Азербайджан должен готовиться к новой войне. Нынешняя ситуация в Карабахе вокруг миротворческой зоны, которая охватила четвертую часть того Карабаха, который был до начала войны, строятся укрепленные районы азербайджанцами, подтягивается техника. Проблема в том, что они требуют разоружения Карабаха под видом того, что армянские войска должны выйти, а Карабах, дескать, это ничто, никакое не образование, ничего у него не должно быть. Под этим соусом нагнетается политическая обстановка, и не исключено, что вот все эти вопросы, связанные с инцидентами, с какими-то территориальными вопросами, с разграничением с Арменией границы, с Мигринским коридором, они могут быть в тот или иной момент использованы в качестве повода для начала новой вооруженной агрессии. Поэтому я думаю, что сейчас должны быть налажены такие отношения российско-армянские, которые исключали бы какие-то кривотолки, и чтобы военное сотрудничество продолжалось и качественно развивалось. И надо удержать в любом случае турецко-азербайджанский альянс от попыток начать новую войну в Карабахе. Вот мое
мнение. Я абсолютно согласен с этой точкой зрения. Я думаю, что порох надо держать сухим, надо быть готовым ко всему, иметь сильную армию, сильный флот, патриотические СМИ, ориентированные на интересы государства, а на не интересы других государств, как мы, к сожалению, наблюдаем. Если у власти есть инстинкт самосохранения, он должен включиться в самое ближайшее время. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Владимир Ернасян и Арсен Меликшахназаров. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.